Практически всю неделю в Вашингтоне продолжались переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном при посредничестве Госдепартамента. Результаты не оглашаются, однако то, что по итогам переговоров не было принято даже совместного заявления, порождает у наблюдателей подозрение, что в очередной раз прорыва не произошло. Между тем, дипломатия продолжается. Уже объявлено о встрече обоих министров, на этот раз в Москве. А в итогах переговоров сказано в практически идентичных пресс-релизах, выпущенных их участниками. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся, сказано в пресс-релизе. Как сообщает радио Азатутюн, госсекретарь США, принимавший у себя армяно-азербайджанскую встречу, заявил, что после интенсивной и конструктивной серии двусторонних и трехсторонних обсуждений Ереван и Баку добились существенного прогресса в решении сложных вопросов. Энтони Блинкен считает, что обсуждения создали основу для мирного соглашения. Осторожный оптимизм, проявленный политиками, для наблюдателей скорее стал основанием для традиционного скепсиса, тем более что указанные пресс-релизы заменили им ожидаемое совместное заявление, которое так и не было принято. Впрочем, интрига сохраняется, поскольку уже объявлено о продолжении переговоров Байрамова и Мирзояна в Москве. Руководитель регионального центра демократии и безопасности в Ереване Тигран Григорян полагает, что ожидания посредников изначально были завышены.
Ну, во-первых, нужно отметить, что ожидания посредников от этого раунда переговоров явно были выше. Насколько я понимаю, ожидалось, что к концу недели будет подписано хотя бы совместное заявление, но этого не получилось. Стороны смогли только согласовать текст пресс-релиза. Что касается сближения позиций, то тут речь идет о каких-то на данном этапе маловажных пунктах так называемого мирного договора. То есть там наверняка стороны смогли сблизить позиции по каким-то формулировкам, по вордингу и тому подобное, но главные вопросы остаются на месте. Есть три главных вопроса, которые будут мешать основательному прогрессу в повестке мирного договора. Первый вопрос — это повестка прямых переговоров между Баку и Степанакертом. Ереван настаивает, что в тексте мирного договора нужно будет включить пункт о том, что создается отдельный трек переговоров между Баку и Степанакертом. Этот трек должен быть международным для того, чтобы обеспечить переговорный процесс по именно карабахской проблематике после подписания мирного договора. Понятно, что для Баку этот пункт неприемлем. Баку заявляет, что в делах, вообще в вопросах, связанных с Карабахом, не может быть никакого международного вовлечения, что это внутренний вопрос Азербайджана. Но для Еревана это принципиальный пункт, это красная линия. Ереван навряд ли в мирных условиях будет подписывать какой-то документ. Вторая проблема — это вопрос границ. Тут один из практических вопросов в этой повестке является вопрос того, согласится ли Азербайджан отодвинуть свои войска с позиций, которые были заняты с мая 2021 года. Есть вопрос так называемых эксклавов, деревень, которые контролируются и Арменией, и Азербайджаном. И третий пункт — это вопрос гарантий. Ереван требует, чтобы существовал четкий механизм гарантии имплементации мирного договора, если этот договор подписан. И в целом, конечно, они немножко наивно полагать, что в такой международной ситуации как какие-то акторы могут стать гарантом этого мирного договора. По остальным вопросам прогресс может быть, но это нужно понимать, что даже если 95% текста будет согласован, но вот по этим трем пунктам и в частности создание формата прямых переговоров между Баку и Степанакерта, то не стоит ожидать никаких прорывов.
Какие у Еревана есть политические и дипломатические ресурсы для того, чтобы настоять на своей позиции на прямых переговорах? А как я понял, в Вашингтоне обсуждался зеркальный вариант некого размена Карабаха на Зангезур, в который возвращаются азербайджанцы.
Нет, это на самом деле произошла ошибка. Я своим каналом уже выяснил. Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ, или как у него новая должность называется, советник по вопросам кавказских переговоров, сделал довольно-таки проблематичное заявление, объявив, что обсуждаются вопросы этнических политических меньшинств в двух странах. Это было опубликовано на сайте армянской службы «Голоса Америки», но через несколько часов этот материал был удален. Понятно, что вот этот весь вопрос западного Азербайджана или Зангезура, Азербайджан создал как зеркальный нарратив против армянских позиций по Карабаху, но никто из посредников это, конечно, всерьез не воспринимает. Мне кажется, позиция Еревана о создании прямого переговорного механизма является приемлемым для посредников, потому что у всех есть такая точка зрения, что без каких-то гарантий подписание этого договора просто может закончиться какой-то катастрофой в Нагорном Карабахе. И нужно напомнить, что эта идея сама является западной идеей. То есть эта идея была поставлена на стол в сентябре 2022 года во время встречи секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна, помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и Джейка Салливана. Это предложение американской стороны. То проблема состоит именно в вординге. Пытаются там найти какой-то приемлемый вординг для Азербайджана. Но в целом и в этом вопросе, как и в вопросе карт и делимитации, позиция армянской стороны приемлемая для всех посредников.
Ереван посылает все время сигнал о том, что он готов к компромиссам. А с другой стороны, это обставляется определенным количеством оговорок, которые сводят на нет все это. Что это такое? Это затяжка времени, это переговорная позиция?
Нет, это не затяжка времени. В принципе, Армения свой максимальный компромисс уже сделала. Выступление Никола Пашиняна в апреле прошлого года о том, что вот мы готовы понизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, это максимум, что можно было ожидать. И все эти уступки Еревана усугубляют ситуацию на земле. То есть Азербайджан получил, можно сказать, карт-бланш на какие-то уже активные и агрессивные действия на земле. Ереван на начальном этапе переговоров имел какие-то другие представления о том, каким должен быть мирный договор. Вопрос Нагорного Карабаха должен был быть включен именно в текст мирного договора. Но и Азербайджан отказывался вести переговоры по Карабаху с Ереваном. И когда в сентябре уже был предложен вот этот механизм прямых переговоров, можно сказать, стало таким спасительным кругом для руководства Армении, потому что, с одной стороны, они согласились отделить эти два вопроса, то есть вопрос Карабаха и вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений. Это, конечно, было бы даже сложно продать обществу Армении. Поэтому вот, когда был предложен этот вариант, Ереван, можно сказать, зацепился за этот механизм, и сейчас это является главным пунктом Еревана позиции по Карабаху.
А можем ли мы в качестве объяснения скупости информации о том, что было достигнуто в Вашингтоне, а принять то, что, в общем, впереди второй тайм, переговоры в Москве,
и тут сложно понять, насколько вот эти два трека могут дополнять друг друга. Например, по тому же вопросу прямых переговоров, я не думаю, что Москва вообще заинтересована в этом. Москва в целом продолжает быть заинтересованным в статус-кво, что касается вопросов Нагорного Карабаха. По другим вопросам может быть какое-то дополнение или какая-то даже совместная работа, мне кажется, вопросы делимитации и демаркации особых таких различий между позициями Москвы, Брюсселя и Вашингтона нет. А по вопросу открытия коммуникаций может быть какая-то даже тайная совместная работа. Но по Карабаху, кажется, у Москвы и у Запада противоположные подходы.
Вот как раз хотел по этому поводу спросить, нет ли ощущения, что повестка дня Москвы и Вашингтона сознательно и, может быть, в какой-то координации друг с другом разделена, потому что разные приоритеты. А с коммуникациями тоже есть определенные вопросы, потому что после того, как появился КПП в Лачине, стали говорить о зеркальном варианте и для Зангезурской дороги, что несколько меняет позиции сторон, прежде всего, Москвы и Еревана по поводу контроля над дорогой. Ставится под сомнение принцип трехстороннего заявления о контроле над дорогой стороны ФСБ, если там будут стоять армянские КПП.
Да, на данном этапе, кажется, интенсивные переговоры идут именно по открытию железной дороги, потому что это, наверное, самый легкий вопрос. И мы помним, что по этому вопросу, в принципе, было достигнуто соглашение в декабре 2021 года в Брюсселе, когда тогда Азербайджан отказался от выполнения этих договоренностей. Сейчас идут активные разговоры, опять же, о железной дороге. И недавно спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Кларк именно говорил о потенциальном открытии железной дороги и говорил, что если железная дорога, как и другие коммуникации будут открыты, они должны быть открыты с уважением суверенитета Армении. Ситуация в Лачине может, наверное, способствовать для компромиссу по этому вопросу, но нужно понимать, что та ситуация, которая сейчас есть на Лачинском коридоре, неприемлема ни для Армении, ни для Нагорного Карабаха. Да, есть понимание, что сложно будет что-то поменять на данном этапе, но в долгосрочной перспективе никто не собирается смириться вот с этим, с азербайджанским КПП на этой дороге.
То, что имеется в долгосрочной перспективе, какой инструментарий может быть у Карабаха и у Армении для изменения ситуации?
Когда был поставлен этот КПП, было созвано заседание Совета безопасности Нагорного Карабаха, было принято совместное заявление, в котором все стрелки направлены в сторону России. В этом заявлении говорится, что население Карабаха вернулось в Нагорный Карабах под гарантиями России. И сейчас не выполняются эти гарантии. И там даже есть прямая угроза и намек на то, что если не будет решен этот вопрос в скором времени, руководство Нагорного Карабаха может уже думать о каких-то вариантах. Мне кажется, тут речь идет о том, что если этот КПП будет продолжать существовать в коридоре, может быть принято решение просто об эвакуации населения Нагорного Карабаха, потому что на практике невозможно никакое свободное и безопасное движение по этой дороге. Мне кажется, руководство Нагорного Карабаха будет ставить такой вопрос, что либо вы обеспечиваете открытие этого КПП, либо просто нахождение армянского населения в Нагорном Карабахе становится нецелесообразным. То есть понятно, что без армянского населения там никаких российских миротворцев не будет, и вся ставка на этом, что Москва все-таки начнет предпринимать какие-то шаги.
Говорил руководитель регионального центра демократии и безопасности в Ереване Тигран Григорян. Глава Бакинского центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов тоже полагает, что механизм обсуждения положения карабахских армян, на котором настаивает Ереван, является одним из главных препятствий к достижению договоренностей.
Я думаю, что договорились о том, о чем не сказали лидеры Азербайджана и Армении в своих заявлениях, когда шли переговоры. Но это тема разблокировки. Ни Пашинян, ни Алиев не затронули эту тему в своих заявлениях. В основном концентрировались на тех пунктах, которые вызывают разногласия и по которым у них такая, скажем, принципиальная позиция.
Простите, разблокировки коридора или коммуникации вообще?
Коммуникации вообще, потому что Зангезурский коридор уже ясно после установления КПП Азербайджана на Лачинской дороге, ясно, что Азербайджан соглашается на установку КПП с армянской стороны на Зангезурском транспортном коридоре, а Зангезурский транспортный коридор является частью большой разблокировки коммуникаций.
То есть, по-вашему, во главу углов переговоров в Вашингтоне были поставлены все-таки коммуникации, не карабахский вопрос?
Нет, обсуждалось все, но я думаю, что даже для американской стороны тема разблокировки, она не настолько принципиально, но договориться, я так понимаю, удается по этой части, по каким-то гуманитарным вопросам. Ну вот тема делимитации границы, тема армян Карабаха, которую вот педалирует армянская сторона. Вот здесь есть большие разногласия.
А по поводу положения армян Карабаха, а на каком уровне сейчас находится договоренность, по-вашему? Потому что, судя по заявлениям Еревана, он, в общем, готов идти на все больше и больше компромиссы. А в чем здесь загвоздка?
Загвоздка состоит в том, что я так понимаю, что армянская сторона желает, чтобы был бы закреплен исключительный элемент прав и безопасности армянского населения Карабаха без привязки к прав и безопасности азербайджанцев, некогда проживающих в Армении. Во-вторых, они желают создания формата с международным участием, формата диалога между Баку и армянами Карабаха. Но здесь один важный момент, что эта тема не ограничивается, к примеру, продолжением этой мысли о том, что права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть в соответствии с законодательством Азербайджанской республики и международными конвенциями, в которых Азербайджан принимает участие. А я думаю, что именно поэтому президент Азербайджана сказал о том, что если вы говорите «А», то есть если вы говорите о признании территориальной целостности Азербайджана, то должны сказать и «Б», то есть о том, что эта территория принадлежит Азербайджанской республики, и, соответственно, население этой республики, гарантии права безопасности должны быть очерчены в рамках законодательства Азербайджанской республики.
Насколько вариативен, скажем так, этот вопрос, насколько есть, как у обеих сторон, какая какая-то свобода маневра вот в этой позиции, если будут искаться решения вот на том пути, о котором говорили вы, о котором говорил Блинкен, что, возможно, соблюдение прав национальных меньшинств в обоих государств, положение азербайджанцев в Армении, которым еще туда, правда, надо вернуться, и положение армян в Азербайджане.
Здесь есть два таких направления, в рамках которых могут быть различные вариации, о которых вы сказали. Первое направление. Это или мы полностью не используем тему, касающуюся внутренних дел, соответственно, Азербайджана и Армении. То есть тема Армян-Карабах вообще не упоминается в межгосударственном документе. Второе направление, это если упоминается, то упоминается в обоих контекстах, о чем были вот эти сливы Государственного департамента США об этнических меньшинствах в обеих странах. Тогда возникает вопрос. Армяне на территории Азербайджана есть, азербайджанцев на территории Армении нету. Значит, где они могут быть? Первое, что приходит на ум, это анклавы. Но анклавы, они на то и анклавы, что считаются территорией другого государства. Соответственно, получается, что азербайджанцы или же Армения должна взять на себя обязательство, что она пропустит на свою территорию азербайджанцев и предоставит им точно такие же права и гарантирует безопасность. Была еще одна такая экстраординарная версия, что американцы предлагают отказаться от анклавной идеи, то есть о том, чтобы не было бы анклавов ни там, ни там. Как-то соглашаемся на эту линию, которая сейчас есть. Может быть, где-то там 100 гектаров плюс-минус будем обсуждать. Но вот азербайджанцы переселяются на территорию тех же самых анклавов, но это уже будет территория Армении, и появляется такой элемент взаимозависимости друг от друга. Мне кажется, что это больше, конечно, усложняет процесс, нежели его облегчает.
Как вы думаете, давление по линии анклавов для Азербайджана – это некая действительно цель, или это все-таки переговорная позиция для достижения успеха каких-то других вопросов?
В большей степени, наверняка, это переговорная позиция. Целью будет тогда, если мы не соглашаемся, то есть на мирный договор, если у нас не получается. И у нас есть вот систематизированные 8 условий, которые высказал постоянный представитель Азербайджана в ООН. Если же мы идем на мирный договор, создается эта первичная атмосфера взаимного доверия, то это становится предметом обсуждений. Как жить дальше, как использовать там водные ресурсы, как по анклавам, по границе и так далее. Это все будет зависеть уже от того, как будут исполняться обязательства в рамках подписанного мирного договора или иных документов, определяющих вот наши взаимоотношения.
Впереди аналогичная встреча в Москве. Это каким-то образом удалось разделить повестку переговорную? Или будет элемент какого-то дублирования?
Повестка принята обеими сторонами. Это, в принципе, не вызывает разногласий. Я думаю, что в Москве возможно предоставление информации о том, о чем смогли достичь прогресса в Вашингтоне, о том, какие есть разногласия, и выслушать, так скажем, позицию Российской Федерации, потому что Россия все-таки на шаг впереди Соединенных Штатов, потому что она на земле в контексте и между Азербайджаном и Арменией, и в контексте Армян-Карабаха. И я думаю, что Россия на этом этапе, возможно, предпримет какие-то действия, чтобы в очередной раз использовать наработки переговорного процесса на иных площадках, в своих интересах, чтобы хоть как-то пролонгировать свое присутствие в регионе. Вот в нынешнем формате.
Хотел бы вернуться в связи с этим, к теме, которую мы уже касались. Итак, КПП стоит на Начинской дороге. Соответственно, зеркальная ситуация теперь предполагается и на Зангезурском направлении. Но как к этому может относиться Россия? Армянский КПП, в общем, входит в противоречие с первоначальным предположением, что Зангезурская дорога будет находиться под контролем российского ФСБ.
Было две версии. Первая версия первоначальная. Коридор в Азербайджане понимали таким, каким он действовал на Лачинской дороге. То есть абсолютно все было под контролем Российской Федерации. Но мы не смогли достичь это в отношении Зангезурского коридора. Соответственно, поменялось понимание этой коридорной логики, так скажем. Азербайджан нормально воспринимает, если Армения поставит свои КПП на Зангезуре, но дорога остается под контролем Российской Федерации. Если Армения поставит уже вопрос о том, что дорога не должна быть под контролем Российской Федерации, то это полное пересмотрение своих обязательств в рамках трехстороннего заявления. И я, в принципе, говорил об этом уже не первый год, о том, что России Российская Федерация должна поделиться своей эксклюзивностью на Лачинской дороге и на Зангезурском коридоре, и на других участках коммуникации со странами, по территории которых эта коммуникация проходит. Никто не предпринимал действий, и вот сейчас Азербайджан предпринял это одностороннее действие, показав, что время, отведенное на первоначальную форму реализации транспортных коридоров, оно уже вышло, и сейчас мы готовы уже ко второму этапу и предлагаем Армении установить КПП. Но дорогу оставить под контролем Российской Федерации. В принципе, об этом два раза за последнюю неделю, может быть, повторил Песков. Трехстороннее заявление — это единственный документ, который вот может нормализовать отношения. Это было именно об этом.
Полагает Фархад Мамедов, глава Бакинского центра исследований Южного Кавказа. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.